новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве открылся Всемирный конгресс соотечественников. Соединенные Штаты признали результаты президентских выборов, состоявшихся в Гондурасе. Представлен логотип Сочинской Олимпиады, сразу вызвавший массу критических замечаний. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, в Москве сегодня открылся третий Всемирный конгресс соотечественников. На форум прибыли около 1000 делегатов из 90 стран. В работе конгресса принял участие президент России Дмитрий Медведев. Министерство иностранных дел России отказалось аккредитовать корреспондента «Радио Свобода» на это мероприятие. Тему продолжит мой московский коллега Карен Агамиров.
Москва, 9 утра. У колонного зала Дома Союзов столпотворение делегатов третьего Всемирного конгресса соотечественников. «Радио Свобода» Свобода в аккредитации было отказано. Сотрудник отдела информации и печати Министерства иностранных дел России Михаил Мелех выдвинул две версии – нехватка мест и отсутствие заявки, которая, подчеркнем, была направлена по адресу и в срок. Пришлось довольствоваться тем, что есть, и поработать на улице. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин – ветеран движения соотечественников.
Конгресс соотечественников начинался в великие времена, в 91-м году. Ваш покорный слуга был одним из организаторов этих конгрессов. Так сложилось, что лучших людей России выгнали в 17-м году и пригласили как раз на праздник по случаю ликвидации коммунистического режима. Вот с тех пор конгресс соотечественников происходит. У соотечественников есть серьезные проблемы, связанные с облегчением визового режима, проблемами гражданства в ряде стран, с паспортами, какие паспорта иметь здесь, заграничные или внутренние. Но это жизнь, диалог идет, и это хорошо.
С приветственным словом к третьему Всемирному конгрессу соотечественников обратился президент России Дмитрий Медведев.
Россия стремится не забывать о соотечественниках. Конечно, это большая работа. Прошло то время, когда люди, оказавшиеся вне Родины, причем зачастую просто не по своей вине и даже без своей воли, попросту вычеркивались из жизни нашей страны. Поддержка соотечественников – это одно из важнейших направлений развития нашего государства. Это тот приоритет, который, кстати, закрепленный в концепции внешней политики, утвержденный президентом. Делать мы будем больше. Во всяком случае, стремиться нужно к этому. Но нужно понимать и текущую ситуацию.
По мнению некоторых экспертов, российская власть использует организации соотечественников в странах СНГ для дискредитации неугодных им режимов. В этом же русле рассуждение вице-президента Союза российских соотечественников в Грузии Веры Кузнецовой.
Одинаковые проблемы сохранения русского языка, русской культуры решаются по реализации госпрограммы оказания добровольного содействия переселению российских соотечественников в Россию. Очень тяжело, очень сложно решается вот в таких странах, как Грузия, Прибалтика, проблема сохранения русского языка, где идет явное давление.
А вот лидер фракции «За права человека в Единой Латвии» латвийского парламента Яков Плинер настаивает, что использование властями России движения соотечественников для достижения своих внешнеполитических интересов вполне оправдано. Латвийский политик по телефону из Риги.
Очень хочу надеяться, что это использование не во зло, а на благо. Заодно это поддержка русских диаспор за рубежами России, поддержка их культуры в целом, литературы в частности, их прямая или косвенная связь с Россией все же помогает им не стать Иванами, не помнящим родства, а сохранить свой язык, культуру и интегрироваться, но не ассимилироваться в тех странах, в которых они проживают.
Тезис министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Политико-правовые условия, в которых поставлены соотечественники в некоторых странах постсоветского пространства, не отвечают общепринятым нормам и правилам, а зачастую носят откровенно дискриминационный характер. Имеет ли это отношение, этот тезис, к Прибалтике?
Думаю, что, к сожалению, да. Изначально нас разделили на граждан и неграждан, имеется в виду в Латвии и Эстонии. В Литве был нулевой вариант гражданства, я имею в виду после распада Советского Союза и после обретения или восстановления независимости Латвии, Литвы и Эстонии. Во-вторых, русский язык, например, в Латвии стал, согласно законодательству, иностранным, определенная дискриминация в школьном образовании, и неграждане ущемлены по 80 показателям в правах и полностью лишены политических прав. Для нас большая безработица, официально 14,8%. Но мы проанализировали безработицу. Среди неграждан, а это на 99% русские и русскоговорящие люди, она на 30% больше, чем у титульной нации. Значит, и здесь все же определенная дискриминация.
Якову Плінеру оппонирует по телефону из Киева директор Украинского института глобальной стратегии Вадим Карасев.
Российская власть использует соотечественников, концепты русского мира, русской культуры именно в политических и геополитических целях. Не в культурных, не в гражданских, не столько в защиту действительно российских общин, сколько используя трудности, либо надуманные, либо реальные адаптации русских общин в новых независимых государствах бывшего Советского Союза и тех, которые вошли уже в пространство Запада, Европейский Союз, НАТО и те, которые остались еще во многом в зоне влияния России, используются в качестве инструмента политического давления на эти страны. Во-вторых, используют в качестве инструмента дискредитации западного вектора проевропейского выбора этих стран. Ну и используют в качестве такой потенциальной оппозиции, политической оппозиции внутри этих стран. Поскольку из недовольных соотечественников рекрутируются деятели будущей политической, парламентской, институционализированной оппозиции. Так происходит в Украине, так происходит в Грузии. Прибалтийские страны, ну они уже потеряны, как говорится, для России. А вот Украина и Грузия – это полигоны для отработки инструментария соотечественников в качестве политического давления и на власть Грузии в Украине, и на формирование очагов сопротивления и оппозиции, и в качестве рекрутов возможной будущей власти, которая будет более лояльна нынешнему Кремлю или нынешней России. Всегда будут штатные и нештатные провокаторы. Поэтому нынешняя российская власть активно использует эту модель соотечественников для того, чтобы подогревать настроение недовольства, подогревать настроение сопротивления.
Подвел черту Вадим Карасев. Трибуну Третьего Всемирного Конгресса соотечественников использовали не только ведущие российские политики в лице выступивших президента Дмитрия Медведева и председателя Совета Федерации Сергея Миронова, но и патриарх московский и всея Руси Кирилл. Он считает серьезным вызовом для процесса консолидации соотечественников их ассимиляцию в культурную и общественную среду тех стран, где они живут. Но, подчеркнул Кирилл, призыв консолидировать диаспору не означает призыва возвращаться в Россию. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы второго информационного часа программы «Время свободы». Всемирный конгресс соотечественников, который начал сегодня свою работу в Москве. Московское время 17:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня проходят похороны погибших в результате катастрофы поезда «Невский экспресс». На Волжском автозаводе отменен режим неполной рабочей недели. Суд в Лондоне начинает рассматривать по существу запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Высокопоставленный представитель президента Ирана Махмуд Ахмадинеджада подтвердил предположение об аресте 5 британских яхтсменов. Президент США Барак Обама обсудил по телефону с лидером Афганистана Хамидом Карзаем детали новой американской стратегии в Афганистане. Переговоры прошли в преддверии намеченного на сегодня выступления Обамы в военной академии в Вестпойнте, в ходе которого он, как ожидается, объявит об отправке в Афганистан еще около 30 тысяч американских военнослужащих. В должность генерального директора Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ сегодня вступает японский дипломат Юкия Амано. На волнах радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21:00 по московскому времени. В нашем эфире, как всегда, радиожурнал «Поверх барьеров» и, как всегда, по вторникам «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Тема сегодняшнего выпуска – незавершенный роман Владимира Набокова «Лаура» и ее оригинал. Роман вышел теперь и по-русски. «Памяти историка», профессора Римского университета Виктора Заславского. В программе также «Культурная панорама», новые музыкальные записи. Итак, «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 9:00 по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Российское судейское сообщество готовит новую редакцию Кодекса судейской этики. Обсуждение этого документа стало одной из ключевых тем прошедшего в Москве пленарного заседания Совета судей. По мнению служителей Фемиды, завоевание большего доверия общества сейчас становится одной из основных задач российских судей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова.
Гуманизация правоприменительной практики, обеспечение доступа к правосудию и повышение авторитета судей – таковы основные действия, которые намереваются предпринять судьи, чтобы вернуть доверие общества. Впрочем, в вопросах гуманизации ставка делается скорее на законодателя. По словам председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева, сейчас уже идет активная работа над соответствующими законопроектами.
Некоторые составы, о чем мы раньше говорили, будут переведены из состава уголовно наказуемых административных правонарушений. Будет снижен нижний предел, устранен, вернее, назначение наказаний. Это даст возможность судам назначать более мягкие наказания. И несколько десятков преступлений будут переведены из разряда более тяжких, менее тяжких. А это уже другая совсем концепция, подход к назначению мер уголовного наказания. Но мы должны помнить о том, что практика судебная должна так реализовать уголовное законодательство, чтобы были учтены интересы и общества, и потерпевшего, и, конечно, обвиняемого.
Повышать авторитет судебной системы предполагается с помощью нового кодекса судейской этики. Над его проектом уже работает Совет судей России. В новом кодексе более детально будут расписаны требования, предъявляемые к судьям как в профессиональной, так и во внесудебной деятельности, а также более четко установлены стандарты поведения судей, говорит Вячеслав Лебедев.
Надо более широко разработать механизмы и выполнение судьей этических правил, и тех механизмов, которые должны и оберечь судью от давления, от навета, от клеветы. Вот почему и принято решение расширить редакцию этого кодекса.
Разработать процедуру, которая оградит судей от давления на них, предложил председатель Высшего арбитражного суда России Антон Иванов. По его словам, хотя Уголовный кодекс и содержит статью, предусматривающую ответственность за воспрепятствование правосудию, фактически она не применяется. В этой связи председатель Высшего арбитражного суда предложил расширить полномочия судей, позволив им инициировать возбуждение уголовных дел в случае, если на них оказывается давление. Антон Иванов, обсуждая вопросы загруженности судей, предложил также увеличить госпошлину, чтобы люди не обращались в суды с исками на небольшие суммы, а решали эти вопросы в рамках досудебного урегулирования. Ранее советник президента по правовым вопросам Вениамин Яковлев заявлял, что в среднем на каждого российского судью ежегодно приходится по 700 дел. При такой нагрузке довольно сложно говорить об эффективности и качестве правосудия. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:20. На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». Поезд «Невский экспресс», потерпевший катастрофу на прошлой неделе, как сообщает информационное агентство, возобновил движение по расписанию, и билеты на него раскупаются. По данным Министерства здравоохранения и социального развития, 13 пострадавших в результате катастрофы в минувшую пятницу находятся в тяжелом состоянии. Десятки ранены размещены в лечебных учреждениях Москвы, Твери и других российских городов. Продолжается и расследование причин катастрофы, унесшей, по последним данным, жизни 26 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Виталий Камышев.
Версия теракта, похоже, остается для правоохранительных органов главной. О «Кавказском следе» говорил на своей пресс-конференции председатель Комитета по безопасности Государственной Думы Владимир Васильев. По его словам, чем лучше идут дела у Рамзана Кадырова в Чечне, тем изощреннее становятся методы террористов.
Ситуация существенным образом изменилась. Вы знаете, что там существует сегодня избранное руководство республики. Осуществляются меры не только противодействия терроризму, но самое главное – программа развития экономики. Безусловно, что эти действия вызывают определенную активность со стороны террористического банподполья на Кавказе. И, по сути, у тех остатков банподполья, которые есть, не остается реальных шансов на дальнейшее существование. Поэтому меняются методы, меняются формы. И мы с вами сейчас видим, в частности, проявление терроризма не только на Северном Кавказе, но и за его пределами.
Эксперт по политической ситуации на Кавказе Тимур Музаев относится к официальной версии крушения Невского экспресса критически.
Высказывания господина Васильевича и других представителей спецслужб о так называемом кавказском или ваххабитском следе в подрыве поезда Невский экспресс являются скорее свидетельством неспособности российских спецслужб организовать реальное расследование, выявить настоящих виновников. Некоторое время назад Чемский след был самой расхожей версией, которую объясняли все громкие преступления. Мы имеем дело с тем же явлением. Дело в том, что любой теракт, который организован инсургентами, политическими группировками, сепаратистами, должен сопровождаться заявлениями. В ином случае это просто либо политическая провокация, либо имитация под теракт заказного убийства. Мне кажется, что мы имеем дело именно со вторым, именно с заказным убийством, которое имитировано под террористический акт.
Считает политолог Тимур Музаев. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва. В Москве 17 часов 23 минуты. Вы слушаете Радио Свобода. Соединенные Штаты приняли решение признать результаты состоявшихся в Гондурасе в минувшее воскресенье президентских выборов. Об этом и многом в другом в нашей традиционной рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной в Нью-Йоркской студии Радио Свобода. Как всегда, ее ведет корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Сегодня, выступая перед курсантами военной академии Вестпойнт, президент Обама изложит новую афганскую стратегию Соединенных Штатов. Конфликт в Афганистане стал, возможно, самой серьезной внешнеполитической проблемой для президента, очевидных путей разрешения которой, по словам специалистов, нет, рассказывает Алан Давыдов.
В воскресенье Барак Обама начал информировать ключевых членов своей администрации об основных положениях новой стратегии действий в Афганистане, которую президент намерен огласить во вторник вечером. По сведениям представителей Белого дома, речь идет о размещении дополнительных десятков тысяч американских военнослужащих в Афганистане и о том, при каких условиях Соединенные Штаты будут выводить оттуда войска. Президент хочет посвятить особые усилия подготовке афганских сил безопасности, которым в результате перейдет контроль за ситуацией в стране. Что ожидают в Соединенных Штатах от президента? Этот вопрос я задал Роберту Фридману, профессору-международнику из университета имени Джонса Хопкинса в Балтиморе. Чрезвычайно долгая подготовка президента к этой речи вызвала широкое общественное недоумение, ибо сам Обама ранее заявлял о приоритетности афганской кампании. С другой стороны, обстоятельные дискуссии и тщательное планирование были обоснованы, ибо речь шла о сохранении жизни многих американских военнослужащих. Что конкретно скажет Обама вечером во вторник, пока не совсем ясно, и это отражает затруднительное положение, в которое он поставлен. Президент опасается, что быстрый уход Соединенных Штатов из Афганистана обеспечит там безопасное убежище для Аль-Каиды. Скорее всего, стратегия Обамы будет направлена на продолжение боевых действий, сопровождаемое увеличением американского военного контингента в Афганистане на 30-40 тысяч человек, включая инструкторов по обучению афганских правительственных войск. Это позволило бы США уйти через несколько лет из Афганистана, так же, как мы планируем в скором времени уйти из Ирака. Председатель Сенатского комитета по вооружениям демократ Карл Левин в воскресенье заявил, что Обаме предстоит доказать, каким именно образом десятки тысяч новых американских военнослужащих помогут увеличить и укрепить ряды сил безопасности Афганистана. По мнению политолога Роберта Фридмана, предупреждение Левина может отражать готовность Конгресса воспрепятствовать афганским планам Белого дома. Проблема в том, что растет непопулярность афганской кампании среди американских избирателей, хотя предпосылки к этому были созданы еще при администрации Буша, чье внимание было сосредоточено на войне в Ираке, и это позволило афганским талибам набрать силы. Присутствует и такая проблема, как степень легитимности правительства президента Карзая, чья победа на недавних выборах многим кажется сомнительной. Как убедить американцев в необходимости защищать такое правительство? Думаю, президент должен особо выделить необходимость борьбы с коррупцией в Афганистане как способу укрепления легитимности правительства страны, а также подавления растущего производства опиума. Иначе США не смогут сокращать там свой контингент. Вероятное наращивание военного контингента в Афганистане приведет к содержанию в этой стране свыше 100 тысяч военнослужащих США. Согласно оценкам, это будет обходиться американским налогоплательщикам примерно в 75 миллиардов долларов в год.
Рассказывал Алан Давыдов. Соединенные Штаты в понедельник признали результаты президентских выборов в Гондурасе, но не безусловно. Представитель Госдепартамента заявил, что гондурасский парламент должен провести голосование относительно временного возвращения к власти, смещенного несколько месяцев назад президента. Белый дом также призывает Гондурас сформировать правительство национального единства. Слово Яну Рунову.
Помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам западного полушария Артура Валенсуэла поздравил народ Гондураса с выборами, в целом, по его словам, отвечавшими международным стандартам. Он назвал избрание нового президента значительным шагом к преодолению политического кризиса и к восстановлению стабильности и порядка. Значительным, но не последним, подчеркнул представитель Госдепартамента. Кроме Соединенных Штатов, результаты выборов признали Перу, Панама и Коста-Рика, тогда как Аргентина, Бразилия, Венесуэла и некоторые другие страны Латинской Америки отказались признать легитимность выборов. Причины такой позиции объяснил профессор Колумбийского университета Кристофер Сабатини. Различие позиций связано с реакцией на июньское свержение президента Силаи, которое провел парламент при поддержке армии и с согласия Верховного суда. Тогда многие, в том числе Соединенные Штаты, сочли это государственным переворотом и выступили с осуждением. Пока при посредничестве Коста-Рики шли переговоры о преодолении кризиса, некоторые страны смягчили свою позицию. Выборы не признали те страны, которые считают, что сначала надо было восстановить на своем посту свергнутого президента. Это вопрос принципа для Аргентины, Чили, Бразилии и вопрос идеологии для Венесуэлы, Боливии, Эквадора и Никарагуа, которым нет дела до демократии и которые изо всех сил поддерживают своих идеологических союзников. Ситуация в Гондурасе вызвала в Соединенных Штатах серьезные споры. После длительных колебаний Белый дом все же пришел к выводу, что с помощью всенародных президентских выборов страна сможет выйти из кризиса. К такому же выводу пришли Мексика, Колумбия, Перу. Пока можно лишь сказать, что народ Гондураса встал на путь примирения, но кризис в Гондурасе еще не преодолен. Свергнутый президент продолжает пока укрываться в посольстве Бразилии. Он не признал законность выборов. Его статус остается неопределенным и должен быть решен парламентом Гондураса на голосовании, назначенном на 2 декабря. На мой взгляд, изначально демократический процесс был нарушен, когда президент Силаи был свергнут. Но теперь страна выходит на верный путь, который, хочется надеяться, приведет к прогрессу.
Газета Wall Street Journal назвала выборы в Гондурасе поражением президента Венесуэлы Уго Чавеса. Газета считает, что Гондурас сумел отстоять свою конституцию и свою независимость.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну, а на Радио Свобода информационная программа «Время свободы». Напомню, что итоговый выпуск нашей программы в эфире, как всегда, сегодня в 20 часов по московскому времени. Его проведет мой коллега Андрей Шарый. Он подведет итоги дня. Итоговый выпуск «Времени свободы» – это проверенная информация, точная экспертиза, неожиданные мнения. Программа предлагает разнообразие фактов, а выводы слушатели делают сами. Итак, итоговый выпуск «Времени свободы» в 20 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Твери сегодня опознан последний из 26 погибших при крушении поезда «Невский экспресс». В больницах находится 95 пострадавших при аварии, 13 из них в тяжелом состоянии. Сегодня проходят похороны погибших. В Москве открылся Всемирный конгресс соотечественников. На форум прибыли около 1000 делегатов из 90 стран. В работе конгресса принимает участие президент России Дмитрий Медведев. Корреспонденту «Радио Свобода» МИД России отказал в аккредитации на это мероприятие. Российское представительство при штаб-квартире НАТО в Брюсселе сообщило, что запланированные на эту неделю переговоры в рамках Совета России и НАТО могут не состояться. Причины не указываются. Суд в Лондоне сегодня начинает рассматривать по существу запрос Генеральной прокуратуры России об экстрадиции бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Высокопоставленный представитель президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада подтвердил предположение об аресте 5 британских яхтсменов. Как заявил сегодня помощник иранского президента Исфандияр Рахим Машаи, в отношении британцев могут быть приняты жесткие меры, если если выяснится, что они проникли в страну с плохими намерениями. Президент США Барак Обама обсудил по телефону с лидером Афганистана Хамидом Карзаем детали новой американской стратегии в этой стране. Переговоры прошли в преддверии намеченной на сегодня выступления Обамы в военной академии в Вестпойнте. В ходе этого выступления Обама, как ожидается, объявит об отправке в Афганистан еще около 30 тысяч американских военнослужащих. В должность генерального директора Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ сегодня официально вступает японский дипломат Юкия Амано. Он сменит на этом посту египтянина, лауреата Нобелевской премии мира Мохаммеда Эль-Барадея. Пекин считает, что лучшим способом урегулирования спора вокруг иранской ядерной программы остаются переговоры. Ранее Тегеран заявил, что не отказывается от возможности решения конфликта путем консультаций с международными посредниками. В Международном суде ООН в Гааге сегодня начались слушания по вопросу о законности провозглашения независимости Косово от Сербии в феврале прошлого года. Российские правозащитники отмечают тенденцию к снижению в стране числа нападений по мотивам национальной или религиозной ненависти. Как сообщила заместитель директора центра «Сова» Галина Кожевникова, с начала этого года жертвами преступлений на почве ксенофобии в 36 регионах России стали не менее 54 человек. В России с сегодняшнего дня более чем на 30% повышается базовая часть трудовой пенсии. Продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня Организационный комитет Олимпийских игр в Сочи в 2014 году представил в Москве эмблему Сочинской Олимпиады. По замыслу создателей, новый бренд воплощает приверженность системе идей, выраженной 5 олимпийскими кольцами и стратегическому видению Олимпиады Сочи 2014. Экспертам «Радио Свобода» новая олимпийская символика показалась бедноватой и невыразительной, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Любовь Чижова.
В презентации нового олимпийского бренда приняли участие глава Международного олимпийского комитета Жак Роге, зампреда правительства России Дмитрий Казак и Александр Жуков, представил эмблему Сочинской Олимпиады президент оргкомитета Дмитрий Чернышенко.
Мы хотели рассказать историю, которую услышат, поймут и разделят во всем мире. Мы хотели, чтобы каждый элемент эмблемы служил неким кодом, если хотите, характеру нашей страны, характеру каждому из нас.
Новая эмблема Олимпиады – это надпись на английском языке «Sochi.ru» синими буквами на белом фоне. Рядом 5 олимпийских колец. Под словом «Сочи» число 2014, но оно больше похоже на надпись на английском языке «Зои», над чем уже иронизируют пользователи интернета. Сообщается, что над разработкой эмблемы работала международная группа специалистов из компании «Интербренд», в составе которой 13 человек. Вот что думает о новой олимпийской символике политолог Владимир Прибыловский.
Ну, такая бедненькая, скромненькая. Честно говоря, мне, как человеку, не интересующимся спортом, это более-менее все равно. Но при этом я так считаю, что если на это не потрачено никакие деньги, то пусть будет какая есть. Но я боюсь, что на это затрачено на некоторое количество миллионов, и тогда результат смешной. Я к этой Олимпиаде, к месту ее проведения, отношусь отрицательно. Прочитал о том, что символику Олимпиады собираются одобрить аж на всенародном референдуме. Ну, если это так, то по этому поводу можно сказать единственное. Лучше бы провели референдум о восстановлении выборности губернаторов. А вот тратить деньги на всенародный референдум по поводу эмблемы Олимпиады, это еще в условиях экономического кризиса, это чистое расточительство и то, что называется пиление бюджета.
Создатели олимпийской символики подчеркивают инновационный характер нового бренда Олимпиады. Известный деятель Рунета, главный редактор портала деловых новостей BFM.ru Антон Носик, частично с этим соглашается, но призывает не относиться к новой символике слишком серьезно.
Ну, безусловно, я никогда в жизни не видел, чтобы в качестве значимой части логотипа Олимпиады присутствовало ее доменное имя. Это реально первая Олимпиада, которая рекламируется интернетовским адресом. Ну, я думаю, не надо сильно циклиться на нем, потому что я вот 43 года живу на свете, и знаешь, что на время моей жизни пришлось по меньшей мере 10 зимних Олимпиад, и столько же, наверное, летних. И я не помню логотипа ни одной из них. Это все-таки не такая важная вещь. Для сувенирки. Вообще современный человек в большом городе в сутки смотрит по каналам наружной рекламы и эфирного вещания около 400 логотипов. Каждые сутки. 365 дней в году. Поэтому придавать логотипам большое значение, это можно было, наверное, 50 лет назад.
А как вы вообще относитесь к тому, что будет Олимпиада в Сочи в 2014 году?
У меня нет в Сочи недвижимости, и я не могу радоваться тому, как она растет в цене. А также у меня нет планов ее купить, поэтому я не могу огорчаться, что она растет в цене.
Я попросила оценить художественную ценность новой олимпийской символики одного из самых известных российских дизайнеров Андрея Логвина из студии «Логвин Дизайн». Он автор знаменитого плаката «Жизнь удалась». Лозунг «Из черной икры» выложен на фоне из красной. Андрей разглядел в новом олимпийском бренде скрытые символы.
Ну вот если посмотрите полностью проект, там ведь кроме того, что вот эта надпись «Сочи.ру», там есть еще такие треугольнички в виде ледышек. И там какой-то в этом есть образ в этих ледышках, но образ какой? Ну, собственно, вот мне сразу вспомнился Кай из «Снежной королевы», который пытался выложить слово «вечность», а у него не получалось. Это хороший образ, потому что мне кажется, что чиновники, я не знаю, кто ответственен за прием этой символики, они тоже вот пытаются выложить образ «вечность», да, но как бы что ни произошло. И я думаю, что... Ну, Интербренд не самая худшая контора в этом мире, хотя непонятно, почему заказывается национальный как бы продукт к Олимпиаде, почему заказывается в принципе за границей. Ну, контора неплохая, да, хотя вот то, что они сделали, это просто наводит на мысль, что это не они сделали, а просто вот приняли концепт, который был удобен всем, по принципу там как бы что не вышло. Ну, как у нас все бывает.
А если бы вам предложили создать олимпийский символ, олимпийский бренд, вот в каком бы направлении работала ваша мысль?
Я же привык продукт продавать. И, собственно, здесь продукт какой? Продукт молодости, инновации, про то, что Путин там все время говорит, да, вот нас спасет инновация. Здесь должен быть инновационный продукт, в первую очередь. Во-вторых, он должен продавать, собственно, образ страны. Конечно, это тяжелая работа, но это надо искать. Нет нерешимых задач.
Насколько корректно будет, если я попрошу вас по пятибалльной шкале оценить вот этот новый бренд?
По пятибалльной шкале не получится, потому что, ну, это ноль. Потому что, во-первых, эмоций нет, образа нет, инноваций нет. И она не решает ни бизнес-задачи, ни задачи, как бы, репрезентации страны. Какой тогда в этом смысл, я не понимаю.
Говорил российский дизайнер Андрей Логвин. Организаторы Олимпиады в Сочи вскоре обещают запустить еще одну олимпийскую кампанию «Моя Олимпиада». Ее слоганом станет слово «Поехали». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 17 часов 39 минут. Сейчас в эфире наша рубрика «Мировая политика». Иракский диктатор Саддам Хусейн готовил террористический акт, направленный на уничтожение штаб-квартиры радиостанции «Свобода», «Свободная Европа» в Праге. Об этом сообщила чешская контрразведка, которая, как стало известно теперь, обезвредила террористов в 2003 году. Рассказывает наш корреспондент в Праге Нелли Павласкова.
В 1998 году из Праги начала вещание радиостанция «Свободный Ирак», в программах которой давалась объективная информация о положении в стране под властью Саддама Хусейна. Редакция «Свободный Ирак» входила в состав радиостанции «Свобода, Свободная Европа» и находилась в здании бывшего Чехословацкого федерального парламента в самом центре города. Первую информацию о готовящейся атаке чешская контрразведка получила уже в 1999 году. Весной того года вокруг здания радио подозрительно часто кружил некий любознательный турист, фотографирующий объект со всех сторон. Это был агент иракской секретной службы DJI. Чешской контрразведке стало известно, что Хусейн был настолько взбешен радиопередачами из Праги, что поставил задачу уничтожить радиостанцию. Были предприняты меры по усиленной охране объекта. В посольство Ирака удалось внедрить информатора чешской контрразведки, который подтвердил, под прикрытием дипломатических паспортов в посольстве скрываются близкие к иракским специальным службам лица, разрабатывающие теракт. Осенью 2000 года Саддам Хусейн дал публичный приказ в кратчайшие сроки осуществить атаку на радио и выделил для этого значительные финансовые средства. Чехия в ответ на это заявила протест в виде дипломатической ноты и выдворила из страны иракского консула. Но террористы-дипломаты продолжали подготовку к теракту. Рассказывает нынешний посол Ирака в Чешской Республике Диа Аль-Дабас. В последние годы пребывания у власти Саддама Хусейна он был оппозиционным политиком, жившим в изгнании.
Мы располагаем подтвержденной информацией о том, что старый режим серьезно намеревался атаковать радио «Свобода», «Свободная Европа». Для подготовки теракта использовались иракские агенты в дипломатическом представительстве Багдада в Праге. В то время это был важный европейский разведывательный центр режима Саддама. Для Хусейна радио «Свобода», «Свободная Европа» представляло предмет особого беспокойства.
Даже после падения режима Хусейна иракские агенты продолжали свои преступные действия и ввозили в Прагу оружие на дипломатических машинах. 12 апреля 2003 года чешская контрразведка получила новые сведения от своего информатора о том, что в подвалах посольства Ирака находится большой арсенал оружия. Рассказывает посол Ирака в Чехии Диа Аль-Дабас.
После падения режима Саддама в иракском посольстве в Праге было обнаружено 4 автомата Калашникова в десантной версии, 2 автомата Хеклер-Кох с глушителями, 11 пистолетов, 2000 патронов и реактивный противотанковый гранатомет РПГ-7. Террористы хотели выпустить гранату из гранатомета из окна квартиры в здании напротив радио. Она была арендована специально для этой цели.
В связи с сообщением чешской контрразведки президент радио «Свобода, Свободная Европа» Джеффри Гедмин заявил.
Я думаю, эта история подчеркивает то обстоятельство, как далеко некоторые силы могут зайти в попытках уничтожить то, что для нас является само собой разумеющимся. Это свободный поток достоверной, проверенной информации.
Об истории попыток атаки на радиостанцию чешская контрразведка сообщила только спустя несколько лет. Обнародование таких сведений вообще необычно для секретной службы, и пресс-секретарь чешской контрразведки Ян Шуберт объясняет эту открытость тем, что режим Саддама стал далеким прошлым, а радиостанция «Свобода, Свободная Европа» переехала в новое здание, режим которого соответствует самым строгим требованиям безопасности. Полиция и контрразведка остаются на чеку, говорит Ян Шуберт.
В 2006 году мы получили от наших иностранных партнеров информацию, что готовится атака на пражский старинный еврейский квартал. Мы предприняли меры предосторожности по охране этих объектов, синагог, музея, здания еврейской общины. Как несколько лет назад мы это делали, охраняя радиостанцию «Свобода, Свободная Европа». Эти меры были демонстративными, в них принимало участие много полицейских. Часто они ведут к тому, что преступники, видя нашу подготовленность, отступают от своего замысла. Может быть, это одна из причин, почему дело не дошло до теракта.
Говорил пресс-секретарь чешской контрразведки Ян Шуберт. Сейчас штаб-квартира радиостанции «Свобода, Свободная Европа» расположена в пражском районе Гагибор, далеко от туристического центра города. Здание, где прежде размещалась радиостанция, передано в распоряжение Чешского национального музея. Нелли Павласкова для радио «Свобода», Прага.
Московское время 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Твери опознан последний из 26 погибших при крушении поезда «Невский экспресс». В больницах остаются 95 пострадавших, 13 из них в тяжелом состоянии. А в Москве проходит Всемирный конгресс соотечественников. На форум прибыли около 1000 делегатов из 90 стран. Российское представительство при штаб-квартире НАТО в Брюсселе сообщило, что запланированные на эту неделю переговоры в рамках Совета России и НАТО могут не состояться, причины не указываются. Суд в Лондоне, как ожидается, начнет сегодня рассматривать по существу запрос Генеральной прокуратуры России об экстрадиции бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Президент США Барак Обама обсудил по телефону с лидером Афганистана Хамидом Карзаем детали новой американской стратегии в этой стране. Переговоры прошли в преддверии намеченного на сегодня выступления Обамы в военной академии в Вест-Пойнте, в ходе которого он, как ожидается, объявит об отправке в Афганистан еще около 30 тысяч американских военнослужащих.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня Международный день борьбы со СПИДом. Он отмечается по инициативе Всемирной организации здравоохранения уже в 21-й раз. С 1988 года, когда новая инфекция была осознана как глобальную угрозу человечеству. За эти десятилетия человечество научилось поддерживать жизнь ВИЧ-инфицированных людей, разработало массу стратегий противодействия эпидемии, но число ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом растет, и в этом году составляет около 45 миллионов человек, почти 1,5 миллиона из них живут в странах бывшего социалистического лагеря. О российских реалиях борьбы с эпидемией ВИЧ и со СПИДом рассказывает Ольга Беклемищева.
В 2006 году Россия объявила себя региональным лидером по борьбе с инфекционными заболеваниями, прежде всего ВИЧ-СПИДом, туберкулезом и малярией, на пространстве бывшего Советского Союза и стран Восточной Европы. И, надо сказать, отнеслась к своему лидерству вполне ответственно. Были выделены миллионы долларов на помощь международным организациям в сфере здравоохранения, миллиарды рублей выделены на закупку противовирусных препаратов для лечения ВИЧ, и впервые в истории эпидемии в России обеспечена почти полная доступность антиретровирусной терапии гражданам. Это плюсы, но есть и минусы. Рассказывает Юрий, член общественной организации «Объединение людей, живущих с ВИЧ». Стаж инфицированности 11 лет.
Не хватает профилактики адекватной. На самом деле не настолько все хорошо, вот как говорится, да, то есть, может быть, на учет человек встает легко. Но есть люди, живущие с ВИЧ в тюрьмах, у которых с терапией проблемы. Потому что есть лагеря, где терапия есть и доступна, пусть одна схема, но она есть, да. А есть же лагеря, где руководство рапортует, что все хорошо, но все лечится, ну а в реале мы имеем связь с ребятами, и не очень все хорошо.
Воруют лекарства?
Я не уверен, что их воруют. Это такой достаточно специфический препарат, да, их куда их девать, даже если украсть. Не уверен, что воруют, но как-то получается так, что не доходят они.
Юрий, а что, на ваш взгляд, самое проблемное? Какая беда самая актуальная?
Да все актуально, на самом деле. Лечение гепатитов у ВИЧ-положительных людей, защита прав ВИЧ-положительных людей, просто само лечение, ВИЧ-положительные люди в тюрьмах, это все актуально. И мне сложно как-то расставлять приоритеты, да, потому что это все люди, и ошибки в этой теме оборачиваются как, зачастую смертью человеческой.
Действительно, что самое опасное в эпидемии ВИЧ, скорее должны знать врачи, а не пострадавшие. Каковых в России уже более 500 000. Я спросила академика РАН Вадима Покровского, директора Федерального научно-методического центра по борьбе со СПИДом, каково положение России на общемировом фоне.
К сожалению, мы на общемировом фоне выглядим сейчас отстающими в том плане, что у нас продолжается прирост новых случаев ВИЧ-инфекции, причем год от года растет число новых случаев где-то на 10-20% в год, тогда как за рубежом в целом наружно снижение где-то на 10% числа новых случаев. Это тоже не бог весть какой результат, но все-таки по сравнению с нами это лучше гораздо.
За счет чего вы считаете достигнутое снижение в Европе?
В Европе вообще мало новых случаев, потому что там уже 20 лет идет обучение населения безопасному поведению, лечение широко внедряется, поэтому, конечно, там циркуляция ВИЧ намного, раза в 3 ниже, чем у нас.
И что же можно сделать, чтобы снизить циркуляцию вируса?
Конечно, только одно. Научить людей, как себя правильно вести, чтобы избежать заражения. Вот все, что мы можем сделать, это, к сожалению, пока у нас делается из рук вон плохо.
Но, судя по всему, объяснений и просвещений недостаточно для того, чтобы остановить заражение все новых и новых людей ВИЧем. В России, например, по данным академика Покровского, в день заражается от 100 до 150 человек, и 10 умирает от ВИЧ. Недавно ЮНЕЙДС, объединенная программа ООН по СПИДу, призвала Россию рассмотреть опыт заместительной метадоновой терапии, состоящей в том, что зарегистрированных наркоманов переводят на государственный пероральный наркотик, что позволяет им выйти из криминальной среды и не заражаться СПИДом. Российские власти встретили это предложение в штыки. Как объясняет Вадим Покровский...
Наши наркологи все-таки считают, что это никакая не терапия. Какова судьба тех, кто с одного наркотика переходит на другой? Ну, в общем, достаточно с похожим действием. В общем-то, мы их не вылечиваем, поэтому наши наркологи против.
И среди самих ВИЧ-инфицированных нет согласия по этому вопросу.
Мои коллеги, например, в нашем же внутри сообщества людей, живущих с ВИЧ, да, люди делятся на две категории. Те, кто за, и те, кто против. И у той группы есть достаточно веские доводы.
Это был Юрий, мой эксперт из сообщества ВИЧ-инфицированных. Так что можно сказать, что человечество пробует разные способы борьбы с эпидемией ВИЧ, и пока ни один из них не оказался по-настоящему успешным. Ольга Беклемичева для Радио Свобода, Москва.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения, как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.
В Москве 17 часов 52 минуты. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Соединенные Штаты отменяют более чем 20-летний запрет на въезд в страну иностранцам, больным СПИДом и ВИЧ-инфицированным. Об этом в понедельник сообщила госсекретарь Хиллари Клинтон. Она также заявила о том, что международная конференция Ассоциации борьбы со СПИДом 2012 года будет проведена в Вашингтоне. США ожидают, что на конференцию соберется около 30 тысяч исследователей, медицинских работников, активистов общественных движений, политиков. 22-летний запрет, введенный во времена неконтролируемого распространения инфекции по миру, выглядит в глазах многих американцев пережитком в стране, которая взяла на себя лидерство в борьбе со СПИДом в разных уголках мира. Администрация Буша-младшего выделила 19 миллиардов долларов на закупку медикаментов для помощи жертвам СПИДа в Африке и Азии. Администрация Обамы намерена расширить эту программу. Согласно Белому дому, 240 тысяч детей были рождены здоровыми благодаря тому, что их инфицированные матери имели доступ к лекарствам, купленным на американские деньги. Сообщение о том, что легенда гольфа Тайгер Вудс отказался от участия в организованном им самим турнире, ссылаясь на травму, полученную в результате автомобильной аварии, лишь добавило интенсивности домыслам о том, что, собственно, произошло в пятницу в половине третьего утра, когда Кадиллак, за рулем которого находился Вудс, врезался в дерево и сбил пожарный гидрант. Вудс, согласно сообщениям, почему-то не смог совершить элементарный поворот, выезжая из гаража своего собственного дома. Выдающийся мастер гольфа, самый высокооплачиваемый спортсмен мира, 33-летний Вудс, побывавший после этого инцидента в больнице, хранит молчание, отказываясь говорить даже с полицией. И это молчание превратило эпизод в одну из главных новостей дня. Был ли спортсмен, создавший себе идеальный имидж, пьян? Была ли у него в машине возлюбленная, имя которой удалось добыть одному из таблоидов? А самое главное, не спугнет ли эта поразительная история спонсоров и рекламодателей, превративших имидж Вудса в одну из самых ходовых торговых марок и попутно сделавших его миллиардером? Эпизод, главные герои которого, судя по всему, спутали реальность с реалити-шоу, впервые станет объектом слушаний в Конгрессе. Профессиональные искатели известности Мишел и Тарик Салахи сумели без приглашения проникнуть на первый государственный прием в Белом доме, таинственным образом убедив охрану, что они приглашены. Беспрецедентная оплошность служащих Белого дома, позволившая посторонним обменяться рукопожатием с президентом США и премьер-министром Индии, вызвала негодование законодателей. Специалисты, впрочем, говорят, что винить стоит не только охрану и представителей администрации, не сумевших организовать процедуру приема гостей, но и масс-культуру, сформировавшую целый класс людей, цель которых – добиться известности любой ценой. 15-минутной славы, как говорят американцы, рассказывает Владимир Морозов.
Член Комитета Конгресса по внутренней безопасности, демократ из штата Миссисипи Бенни Томпсон, потребовал, чтобы секретная служба подробно отчиталась о том, как люди, не указанные в списке приглашенных, прошли в Белый дом мимо, так сказать, глубоко эшелонированной охраны. Кстати, как охраняют Белый дом, особенно во время большого стечения гостей? На этот вопрос отвечает бывший заместитель директора секретной службы Брус Боуэн. Городские полицейские расположены по периметру вокруг Белого дома за его оградой. Внутри ее находятся сотрудники секретной службы в форме. И более узким кругом стоят секретные агенты. Более подробный рассказ о том, как охраняют президента, должен прозвучать на слушаниях в комиссии Конгресса. Некоторые законодатели сомневаются, принесет ли это пользу. Конгрессмен-республиканец из штата Нью-Йорк Петер Кинг выразил обеспокоенность тем, что слушания в Комитете по безопасности могут выдать методы работы секретной службы и показать дорогу в Белый дом другим авантюристам или даже преступникам. А будет ли кто-то наказан за такой вопиющий просчет в системе охраны Белого дома? Я надеюсь, что нет. Сейчас секретная служба лихорадочно пересматривает правила и порядок проверки гостей Белого дома. И надо учесть, что в прошлые годы служба работала почти безукоризненно.
We have to keep in mind that the Secret Service has acted almost flawlessly.
Бывший заместитель директора секретной службы Брус Боуэн подчеркивает, что в результате проникновения пары в Белый дом не пострадал ни сам президент, ни кто-либо из его гостей. Тем не менее, некоторые законодатели требуют начать уголовное преследование супругов Салахи. Другие политики добродушно усмехаются. «Ну что вы хотите от Мишел и Тарика? Это же известные профессиональные тусовщики. Посмотрите, как подробно и с каким восторгом они рассказали о своих проказах на сайте Facebook». Пресс-агент Салахи организует их интервью на ведущих каналах телевидения. Газеты печатают фото, на которых президент и вице-президент США запечатлены рядом с очаровательной Мишел Салахи. И теперь она выражает надежду, что уж после этого ее наверняка пригласят участвовать в телепередаче «Настоящие домохозяйки американской столицы». При такой раскрутке никто не удивится, если через пару недель в одном из крупных издательств выйдет книга под названием «Как мы проникли в Белый дом». Тусовка продолжается.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, тема второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпана. Главная тема следующего часа – начало рассмотрения по существу дела об экстрадиции в Россию предпринимателя Евгения Чичваркина. Подробный рассказ об этом в нашей программе сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Чем отличаются ночные и дневные фото с места крушения Невского экспресса?
Комментарии экспертов.
Миноритарии ЮКОСа могут потребовать от России 100 миллиардов долларов.
В блогах свободы.
Снимать или спасать? Спрашивает себя фоторепортер и блогер Сазон.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.